Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Неофіт» в студії Іваницький Сергій. Вітаю отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава Марії.
Итак, дорогие слушатели, как всегда, в 14.00 мы начинаем программу «Неофит» с отцом Яковом Кротовым и продолжаем цикл программ, посвященных Декалогу. И мы решили задержаться на одной заповеди подольше, потому что в истории церкви, так сказать, были интересные прецеденты, так как на них, возможно, смотрит Бог, мы сказать затрудняемся, но как смотрит история, уже возможно сказать легче. Легче ли, отец Яков?
Да нет, мне про Бога легче. Бог смотрит сквозь пальцы. Бог смотрит с любовью. Бог, наконец, смотрит через распятие. Между прочим, вот есть люди, которые смотрят на мир через прицел. Ведь есть сатанинская пародия на крест. Это ризочки в монокуляре у оптического прицела. Вот тоже ведь взгляд через крест. А у Бога несколько другой. Вот. Но мне кажется, еще важно одно. Когда мы говорим «церковь», мы обычно имеем в виду церковную организацию. И здесь начинается проблема, потому что Бог не создавал, не основывал церковь как организации. Церковь – это единство, церковь – это человечество, новое человечество. И те вот проблемы вы выразили сейчас, но совершенно как еврей из одесского анекдота. Там ткань интересной расцветочки, девочка интересного поведения. Вот. Инквизиция – это интересное явление в истории церкви. Ну, интересное, конечно. Но это не явление в истории церкви. Это явление в истории человечества. Почему, собственно, и такое напряжение? Когда неверующий, антиклерикал, атеист говорит, что Бога нет, потому что была инквизиция и крестовые походы, то ведь ему можно возразить, что и инквизиция, и крестовые походы – это прежде всего светские явления, имеющие к церкви очень опосредованные отношения. Мы здесь только как лягушка, которая на бегемоте сидит и вместе с ним путешествует. То есть это не наш грех, если это грех, а ваш грех, господа атеисты, господа неверующие, господа секуляристы. И во всяком... Я не говорю, что этот ответ правильный. Но, безусловно, лучше, чем ответ, который начинает восхвалять инквизицию и крестовые походы и доказывает, что это было вовсе не так уж страшно. И это было даже, пожалуй, плюсы перевешивали минусы. И, наконец, а вы бы как на нашем месте действовали? Последний аргумент насильника, нарушающего или собирающегося нарушить заповедь «Не убей».
Ясно. Дорогие слушатели, как вы поняли с контекста, или, может быть, не поняли, с контекста вышесказанного, мы сегодня будем говорить о заповеди «Не убей», так, но вот в контексте крестовых походов, инквизиции и прочее, прочее, прочее. Отец, вы, как профессиональный историк, знаете, что нельзя судить об истории вне исторического контекста. Во-первых, согласны ли вы с этим тезисом?
Не согласен, потому что истории нет контекста. Точнее так, если мы рассматриваем, как многие историки, человечество только в качестве некоторого множества живых существ, ну вот есть планктон, есть плесень, ну, есть мыслящая плесень, по выражению Вольтера, где он описывал Землю с точки зрения обитателя Юпитера. Юпитер во много раз больше Земли, и для колоссального юпитерианца тогда люди – это вот, ну, вот на Земле, на шарике какая-то плесень. Тогда, конечно, контекст один, я бы сказал, мальтузианский. И сегодня в современном мире, в том числе, кстати, вот среди западных историков, в университетах западных, я уж про российские не говорю, вот такое, я бы сказал, мальтузианское отношение к истории. Контекст – это необходимость выживать. Контекст – это поддерживание равновесия с окружающей средой. Тогда, конечно, заповеди Божьи отправляются в мусорную корзину, потому что такой контекст исключает любовь, исключает добро и подразумевает только принцип максимального добра максимально возможному числу людей. Ну и поехало. Открылись дороги четырем всадникам апокалипсиса.
А смотрите, отец, в чем как бы предыстория вот этого вот вопроса? Дело в том, что когда мы тут на радио Мария говорили об инквизиции, то мы пытались, в частности, с доминиканцами понять, почему такой феномен вообще возник, да, почему действительно были эти монахи, которые заключали, значит, человек сделал ересь, не сделал, передавали светской власти, и власть, значит, его, как правило, казнила. Одни говорят, что это было очень много людей, там сотни тысяч, другие говорят, да нет, официально мы знаем, что там едва-едва доходило там чуть больше за тысячу на все время. Но вот именно развито, раздуто таким образом, что сейчас про это все говорят. Но оставим в спокое вот эти вот цифры. Сейчас о другом речь, о том, что сказали доминиканцы. Да, они говорили, что существует такое понятие, как такая эволюция так, теологической мысли. Да? То есть она постоянно в движении. То есть не сразу человек понимает глубину Божьего милосердия, не сразу он понимает, каким образом проповедовать Евангелие. Ну, вот был Старый Завет, проповедовали как для старозаветных людей, как говорил Иисус Христос, потому что затверделое сердце было. Вот Новый Завет. К человеку уже надо говорить по-другому. Вот это такой себе пример вот этой вот эволюции теологической мысли. И вот говорят доминиканцы, в частности, что в то время, вот в средние века, казалось большим злом, может быть, оставить в живых человека, который заблуждается и в своем заблуждании притягивает к себе еще больше людей. Да, это большее зло оставить такого в живых, нежели убить. Вот такая вот эволюция была такая. Как она вам на вкус?
С одной стороны, это слишком сильная аргументация, с другой стороны, слишком слабая. В любом случае, у нее есть, ну, как вот на улицах в туристических центрах можно встретить клоунов, которые повторяют твои движения, чуть-чуть карикатуризируя. И тут два выбора. Либо ты начинаешь сердиться, и клоун повторяет твои сердитые движения и возгласы, и ты окончательно выглядишь идиотом. Либо ты принимаешь, включаешься в эту игру и делаешь какие-то движения, которые уже самого клоуна выставляют смешным. Это не так трудно. Значит, вся аргументация вот здесь у доминиканцев, она передразнивается аргументацией пропагандистов тоталитаризма 20 века, и в частности ленинизма, о репрессиях, о красном терроре. Это совершенно та же аргументация. Причем заметьте, что самое ужасное, что были коммунисты, которые сидели, были на Норильской каторге и добывали там уран, и считали, что все вокруг сидят по 58-й, они виновны. И их наша инквизиция большевистская во главе с товарищем Ежовым или Берией посадила правильно. Ну, я – это судебная ошибка, но ради блага победы коммунизма я буду терпеть и не буду жаловаться. Но, конечно, он ненавидел своих товарищей по бараку. И тогда не надо, в общем, детально разбирать то, что вы сказали. Но дело в том, что у всего этого есть еще и другие аспекты. Во-первых, в истории христианства были века, когда инквизиции не было. Это первые три, даже 3,5 века. И мы знаем, что в конце 4-го столетия...
А я что-то думал, что 10 где-то приблизительно.
Нет, что вы. А из-за чего, собственно, идут... один из краеугольных камней протестантской, антикатолической, но и антиправославной пропаганды, во всяком случае раньше, что вот до 4 века все было неплохо, а потом сделали христианство государственной религией, и начались казни во имя Божие. В реальности это произошло не при императоре Константине, а при императоре Феодосии в конце IV столетия. При императоре Константине были сняты ограничения с христиан, но не было никаких ограничений на язычников. И только через 60 лет были введены эдикты, ограничения, запрет на языческое богослужение, на финансирование язычества, на языческие школы и так далее. И вот тогда начались гонения на язычников. Но что еще важнее и что очень поучительно, именно в конце IV века начались гонения, суды и расправы вплоть до смертной казни над христианами. Причем жертвами стали вот не те, кто полемизировал со стороны ариан в первой половине столетия IV, а испанские епископы. Это знаменитый спор о свободе воли. И многие епископы выступали против позиции святого Амвросия Медиоланского. Медиалан, Милан, тогда был фактически столицей империи, там находились почти постоянные императоры, говоря, что не подобает казнить даже еретика. Это неслыханно, прежде всего, говорили они. В истории церкви такого не бывало. Все-таки это человек, который говорит имя Христа, это все-таки твой единоверец. Ты расходишься с ним в каких-то богословских спорах, но зачем же казнить? Это было большое потрясение и на Западе, и на Востоке. И заметим, что инквизиция – это не только казнь во имя чистоты веры, скажем, точнее, это не только особенность Запада, как часто говорят недобросовестные или невежественные православные. В Византии тоже были такие казни, начиная с V-VI века, когда могли казнить и священника, и часто не за ересь, а за соучастие в колдовстве. Смертной казни в Византии использовалась очень легко, и членовредительство использовалось очень легко. В славянских странах после принятия христианства эти византийские правила, к счастью, в общем, не очень исполнялись. Вот. Но протопопа Аввакума сожгли безо всякой инквизиции, а спалили, и не его одного, а еще там добрый десяток человек только за один раз. Поэтому инквизиция, и это часто можно прочесть в католической литературе, как, скажем, у Миссури, вот черные страницы католической церкви, они вовсе не черные. А какие? Они такие белые с черными крапинками. Дело в том, что инквизиция была колоссальным шагом вперед по сравнению с предыдущими расправами над инаковерующими. Это был состязательный процесс до определенной степени. Это был процесс, который ограничил судебный произвол. И в этом смысле роль доминиканцев, она очень прогрессивная. Доминиканцы, правда, забывают сказать одну мелочь. Прогресс начался не внутри церкви. Он начался в университетах европейских того времени. И этот прогресс начался в светской сфере, в спорах монархов между собой, купцов между собой. Начиналась урбанизация, итальянские города, коммуны. Начиналось развитие капитализма, сложнейшие договора. Университеты, прежде всего, теперь уже готовили не теологов, а юристов. И произошло то, что называют юридической революцией XII века. Но она продолжалась несколько столетий. Создание той системы производства судебного, которая и по сей день отличает Запад от стран с обычным так называемым правом. Это может быть талмудическое право, право шариата. Это может быть жизнь по понятиям, как в современной России. То есть это в той или иной форме средневековое отношение к закону и праву, которое, мы знаем, что такое жизнь по понятиям в России Путина. Это вполне себе средневековая жизнь, уж лучше инквизиция.
А может быть, с другой стороны посмотреть, да, скажем так, церковь искала за 20 веков метод, как ее защищать, да, вот как должна защищать сама себя церковь, как защищать Бога, и в том, какие инструментарии они для этого находили, можно увидеть какое-то некое рациональное зерно. Вот в чем. Если вера, если Бог, самое важное, что может быть. Значит, и истина, которая исходит от Бога, должна свято чтиться. И те люди, которые публично каким-то образом искривляют эту истину, ну, они не жильцы. То есть не имеют права на жить. Но я так пытаюсь имплементироваться в те заключения.
Это тезис святого Фомы Аквината, что фальшивомонетчик совершает большое преступление. В средние века это каралось чрезвычайно строго, как мы знаем. Но еретик совершает большее преступление, потому что фальшивомонетчик подделывает материальные монеты, материальные ценности. Еретик подделывает духовные ценности. И если монета фальшивая, ее можно изъять из оборота, то фальшивые идеи, фальшивые учения о Боге, они и после гибели еретика продолжают отравлять души незрелых людей. Наказание, соответственно, должно быть строже. Но на это что можно сказать? Будете ловцами человеков. Ловцы. Наше дело поймать человека, не наше дело защитить человека. Как только мы начинаем защищать человека, в чем смысл большой и позитивной заповеди «не убий»? Она подразумевает, что человека не нужно защищать. Конечно, это вызывает некоторую оторопь. Как так? А вот так вот, когда мы защищаем человека, мы превращаем человека в вещь. Это то, что называется объективация, то, что называется отчуждение. Почему? Мы его не спрашиваем. В этом смысле каждый человек начинает как предмет. Пока он ребенок, мы его защищаем, да. Но заметьте, что даже ребенка мы должны защищать от материальных опасностей, не от духовных. Иначе мы признаем право родителей калечить детей духовно, навязывать им свои убеждения. А здесь большой, знаете ли, вопрос. Потому что я хочу воспитывать ребенка в христианской вере, а другой человек в исламской вере. А если я отец, а мать мусульманка, как мы поделим? И в течение веков велись споры между европейскими правителями, которые заключали межконфессиональные браки, кто, ну, обычно решали так: девочек в вере матери, мальчиков в вере отцов. Но ведь это гнилой выход, правильный выход. Вообще не давите на ребенка. Право на свободу выбора Бога или неверия у ребенка такое же, как у взрослого. Защищайте ребенка от инфузорий, от микробов. Вон сейчас в Украине появились заболевания дифтерии, потому что, ну, в общем, печальная история. От этого надо защищать. А защищать там от коммунистов, от мормонов, от мусульман не надо, потому что это совершенно другое. Это то, что касается души, и здесь и силы, и слабости человеческие совсем другие.
Отец, вот я предлагаю разобрать такой аспект, очень важный на самом деле, потому что в нашем таком сложном урбанизированном мире, таком мире коммуникации, сейчас каждый говорит, что хочет, на любую тему, и у каждого, как говорят, своя философия, своя религия и свой Бог в голове, ну, если, конечно, этот Бог есть. Но я имею в виду в голове у этого человека. А что касается вот непосредственно такого важного нюанса, как защиты веры и чувств верующих, да, вот очень абстрактный, как по мне, закон. Один, значит, рокер может разорвать Библию публично прямо на сцене, другая девочка с фемен может вылезти ногой на крест, вот, и как-то так, и ничего, да, может быть. А в другой стране там какие-то девушки могут попрыгать в храме Христа Царя, и их, значит, на 10 лет. Или там на сколько, отец, вам виднее?
На два,
да. Но вот какие есть в этом плане понятия или должны быть с позиции морали, вот мои чувства как верующего унизили или нет? Да? Каким образом их защищать? Где этот барометр чувства верующего у меня должен стоять? Да? Каким образом я должен понимать, что сейчас мои чувства, ну, мягко говоря, топчут, как верующего. Вот с этих на виду всплывающих ситуаций, какую можно выделить и обговорить ее, и понять, что произошло?
Ну, во-первых, давайте начнем с базы. База заключается в той простой вещи, что, например, что в течение многих тысячелетий чувства людей вообще не принимались во внимание. Ну, перечитайте Евангелие, там никто не говорит об оскорблении чувств. Во внимание принималось благополучие коллектива, во внимание принималось выживание. Это как раз очень материалистический взгляд даже у верующих людей. Когда мы заговорили о чувствах, когда появились чувства, чувства, конечно, были всегда. Но мы люди, то, что у нас не облечено в слово, в реальности не существует. То есть, если я не буду говорить жене, что я ее люблю, то моя любовь рано или поздно исчезнет. Мои чувства должны воплощаться в слова. И здесь надо прямо сказать, вот мы знаем, конечно, средневековую живопись, тексты, но когда начинается литература в строгом смысле слова, с Шекспира, с Монтэня, с Рабле, вот тогда начинаются чувства. Они получают свое словесное выражение. Даже еще у Боккаччи нету, даже еще у Данте такого нет.
Ну, знаете, а тут могут взрыв. С вами, отец, могут поспорить, потому что если взять книгу псалмов или песню песней, ну, там, кажется, ну, все на чувствах, да, и описание, да, религии, описание человека, страждущего без Бога, и описание еще много чего, и песня песней то же самое, да, вот это вот все можно...
Ну... Вот поэтому в современном западном лексиконе, независимо от языка, проводится разделение эмоций и чувств. И то, что описывается и выражается в псалмах, это эмоции, это не совсем чувства. Эмоции влюбленности, которые в книге «Песни песни», пожалуйста, она выражается. Но обратите внимание, что в течение тысячелетий и иудейская, и христианская традиции интерпретировали «Песни песней» как богословский трактат, который в эмоциях выражает интеллектуальные какие-то концепции. А Шекспира вы не можете превратить в аллегорию, не выйдет. Потому что это действительно отодвинута крышка с души, и эмоции превратились в чувства. Разница колоссальная. Эмоции существуют и у животных, и у морской свинки они есть. А чувства в этом смысле только у человека. Современная психология, любой учебник возьмите, она, в общем, предпочитает о чувствах не говорить, она занимается эмоциями. Именно потому, что чувство за пределами науки. Чувство – это та часть человека, который образы подобия Божие. И вина средневекового христианства, вина язычества, вина древней религиозности, или не вина, а проблема, что они не интересовались чувствами. Песнь песней – это ведь не свадебные гимны. Выдать могли замуж за кого-то другого. Это песни влюбленных. Это совсем особое дело. Значит, получает внимание чувства. Закон о защите чувств – это законы 18 века. Именно 18 век, он в истории человечества кажется таким, как бы сказать, но он не создал какой-то яркой живописи, он не создал яркой литературы. Тем не менее, 18 век создал чувства в музыке. Выше Моцарта и Баха подниматься, в общем-то, некуда. Вот. И это век сентиментализма. До XVIII века во всех законах сжигать полагалось за оскорбление Бога. После XVIII века сделали поправку – сжигать за оскорбление чувств верующих в Бога. Это ведь революция своего рода. То есть можно сжечь тогда из-за оскорбления чувств атеиста, ехидно спрашивают те же Фемен. Ну, выходит, что можно. А это означает, что никого вообще сжигать нельзя. Значит, по всей Европе эти законы потихонечку отменяют. Конечно, сожжения нигде речи нету. И даже Толоконникова с Алехиной посадили на 2 года. Но вы понимаете, пан Сергей, заповедь «не убей». Ой, чужую беду руками разведу. Убили, допустим, инквизиторы или с подачи инквизиторов не 100 тысяч человек, а 2 человек. Ну, тогда вообще о чем речь? А если ты один из этих 2 человек? Ну, тогда немножечко другое.
Так и вопрос некому тогда ставить будет.
Человек с совестью, а человек верующий – это человек с совестью.
Ну да.
Ну а что делать? Я не просил Бога воскрешать мою совесть, я просил Бога воскресить меня. Но оказывается, одно связано с другим. Если я хочу воскресения, то нельзя воскреснуть одному. Придется воскреснуть со всеми теми, кого я обидел, кого я... И неважно, справедливо и несправедливо, заметьте. Инквизиция – это был апофеоз справедливости. И оказывается, упс, справедливость и милосердие. Вот крест, на котором распята человеческая душа. Поэтому ну, главное, что инквизиция оказывается побочным отходом секулярного вполне сознания. Точно так же, как крестовые походы, они вообще не о том, надо ли возвращать Святую Землю или не надо, надо ли заниматься реконкистой, надо ли приводить в истинную римо-католическую веру еретиков русских, украинцев, литовцев и так далее. Крестовые походы, сухо говорят нам историки, это о том, что в Европе начинается экономический резкий рост и образуется тогда огромное количество, сотни тысяч людей, непристроенных. Ну, например, это повторилось в Англии в XVIII веке, мы знаем, когда научно-техническая революция лишила работы, причем в деревне, миллионы людей. Резко возросла преступность. До тех пор, пока в течение 100 лет, даже полутораста, англичане не справились с проблемой и не перестроились. И не создали ту Англию, которую мы знаем сегодня. Если бы это был XI век, они бы всех безработных послали бы в Святую Землю. Ну, собственно, англичане активно участвовали в крестовых походах. Но кто участвовал? Младшие дети аристократических семей, которым не было места уже в тогдашней социальной структуре. То есть безработные, идите на Иерусалим. И они пошли. И чем отличались от каких-нибудь туркмен, которые в том же XI веке оставили свою Туркмению и пошли в тот же Иерусалим воевать и обеспечивать себе какую-то жизнь? Комизм, трагикомизм истории в том, что крестовые походы происходили параллельно, почти синхронно с выбросом такой же агрессии из исламских регионов. Вот, потому что Иерусалим сперва в XI веке завоевывают тюркоты, то есть предки современных туркмен, турок и так далее, а потом европейцы, вот, а потом Саладин. Вот, значит, понятно, что причина не в христианстве и не в исламе, причина в чисто материальном. Так и причина инквизиции. Это причина не в высоких идеях, с которых мы начали. Там такие же причины, как в большевистских репрессиях, как в нацистских репрессиях. И эти причины всегда лежат внизу, а не вверху. То есть это причины животные, зоологические, а совершенно не теологические.
Нет, но нет такой, наверное, высокой причины, которую люди не могли бы опустить до ниже плинтуса, как мне кажется. Да, потому что, ну, как мы знаем, кажется, папа Иннокентий, не помню, какой по счету, но все-таки уполномочил и доминиканцев, и францисканцев следить за чистотой веры, а потом уже это было чуть-чуть понижено до уровня такого, когда выдавали и политические, и социально людей, которых, может быть, стоило и не убирать-то вообще. Да, и потом начался вот этот вот такой просто ну, непонятная охота на таких людей. Это понятно, но идея как сама по себе апологетическая, ну, хорошее, когда людей начинают образовывать, да. Да, давайте вспомним, что тогда каждая мысль, это я для слушателей, но тогда каждая мысль, она разила оригинальностью, потому что и шла вразрез с официальной и действительно таила в себе какую-то, ну, мне кажется, еще большую опасность, да, потому что альтернатива, когда там официальная церковь дойдет до какого-то рядового рядового обывателя. Да, это очень долго. И тут начинаются какие-то поползновения, когда человек перестает понимать, во что ему верить. Вот реально перестает. И этот человек, который вообще не имеет никаких полномочий от церкви, или же имеет, но непосредственно в этот конкретный момент ошибается, он начинает тянуть не за Богом людей, а за собой. Но это же тоже как-то с этим надо бороться. Я не говорю, что метод был правильный. Я говорю, что надо было что-то делать. Как считаете вы, отец?
Ну, во-первых, настойчивый вопрос, надо же что-то делать. Я сухо отвечаю цитаты из Евангелия: «Сей род лукавый ничем же изымается, только молитвою и постом». Во-вторых, это маленький ответ, есть ответ большой. Богу надо было что-то делать с людьми? Надо было. Бог постился и молился? Нет. Он послал своего Сына, Он послал своего Духа. И весь смысл следование за Христом в том, чтобы продолжать участвовать, соучаствовать в пришествии Духа и Сына Божия в этот мир. Это высокий теологический ответ. А теперь оплеуха от историка. Потому что все, что вы сказали, это все демагогия по одной причине. Если бы это было можно было принять за чистую монету, то инквизицию надо было бы создавать, ну, в общем, в первом веке нашей эры. Но ее-то создали когда? Почему? Потому что начиналась эпоха модерна, начиналась эпоха национальных государств, начиналась эпоха, когда французские короли сосредотачивали в своих руках огромную власть. Это я цитирую Владимира Ленина из письма о Сталине предсмертном, что Сталин, товарищ Сталин, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, что он сможет ей воспользоваться. Это относится и к французским королям. Так вот, самые первые расправы, которые вызвали и остаются таким вот символом инквизиционной несправедливости, это альбегойцы. Знаменитая фраза, якобы при взятии одного из городов юга Франции, спрашивают, что «ну а как мы вот город возьмем, а как мы узнаем, кто там альбегойцы, а кто свои?» И князь-епископ отвечает: «Вы режьте всех, Бог на том свете расклассифицирует». Эта фраза появляется только во французской хронике 15-го столетия, то есть спустя 4 века, понятно, что это придумка. Вот. Но дело в другом. Французский король набирает силу, теснит власть римского папы. Римский папа пытается справиться. И ведется бесконечная политическая интрига, которая в какой-то момент заканчивается тем, что верх берет французский король, папство переносится в Авиньон. Ну, история не кончена. На сегодняшний момент Франция в результате секулярная страна, да и Рим инквизиции не заводит. Так или иначе, альбегойские походы были вовсе не стремлением защитить каких-то там овец Христовых от лжеучителей. Это было стремлением присоединить к французской короне юг Франции. Этот юг Франции еще и в римские времена, и в доримские времена, так называемая Сетимания, Семиграде. Это, ну, то, что сейчас называют Лазурный берег, Кот д'Азур. Это такой полумесяц, он тянется от севера Италии, от Ниццы и к северу даже, пожалуй, Испании. То есть это замечательные побережья, красивейшие. Но там самые дорогие виллы и прочее, при этом рядом с цивилизацией. Вот, лакомый кусочек, арабы его завоевывали. Теперь дошла очередь до французского короля. В популярном виде это все описано, естественно, в романе, даже в серии романов «Анжелика» и ее похождение. Вот. Ну и что же здесь тогда инквизиция? Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Куда французская монархия, туда и церковь со своими устремлениями. Вот мы вам поможем отделить настоящих еретиков от ненастоящих. Ну, как вам сказать, идея была хорошая, но, во-первых, в момент непосредственной агрессии инквизиторов просто не подпускали. Деятельность инквизиции развернулась там, ну, в 28-м году, в 29-м, когда уже весь этот юг, Тулуза, были, в общем, зачищены, как сейчас бы сказали. Вот. И в этом смысле большой пользы инквизиции не принесла. А во-вторых, инквизиция разворачивалась далеко не во всем христианском или римо-католическом мире, а только в отдельных регионах. Практически ей не давали действовать в Англии. Она расцвела в Испании, но при этом совершенно без контроля со стороны Рима. И многие, кого испанская инквизиция обвиняла в ереси, они бежали и жили в Ватикане. Папа их защищал. Снять обвинение не мог, но защищал. Так что это все демагогия, совершенно демагогия сталинского типа о том, что, ну, она в России сейчас возродилась, это ужасно. Я сегодня читал, что там в Красноярске обращаются в местный мемориал с просьбой убрать с сайта мемориала сведения о своем расстрелянном деде или бабушке, о раскулаченных. Ну и народ объясняет, мы боимся, не говорят, чего бояться, но понятно, чего инквизиция большевистская опять в силе.
Отец, смотрите, на самом деле, да. Вот почему я хочу заостриться и сказать, что в инквизиции, ну, может, не в таком виде, но есть рациональное зерно, и у меня по этому поводу очень серьезное убеждение. Я не знаю, как в России, в какой мере, да, но в Украине, скажем так, сейчас некоторые сектантские движения очень сильно прогрессирующие. Да, и вот у нас, например, висят афиши и в центре города, и на обочине города, и везде. Некоторых, не хочу даже называть их имена, сектантов, которые предлагают там буквально вымолить проклятие очень быстро, там изгнать бесов и так далее. Уже 100 раз по телевидению показывало, что это просто мошенники, да, которые зарабатывают на этом бешеные деньги, показывали, как отдыхают и где отдыхают. Отдыхают их детки, как они ни в чем себе не отказывают, да, то есть, ну, самые натуральные шарлатаны. Но вот благодаря таким сектам, которые имеют под собой какой-то гипнотический этюд, назову это так, который не запрещает государство, и на который не имеет влияния и церковь, вот у нас, например, украинцы отдают свои последние, там, не знаю, 1000, 2000, 3000 гривен, потому что поход, скажем так, такому сектанту стоит вот как раз, который прикрывается Богом, на самом деле, кроме демонского, в той секте ничего нет, той или иной, да, отдает последнее, да, и вот участвуя в этом шоу, на самом деле падает в пучину проблем еще больше. Оно есть какая-то, не знаю, фикция того, что он выбирается. И поэтому у меня вопрос, как, ладно, убивать ты не убьешь сейчас никого и нельзя, но как-то на это реагировать нужно, да, потому что, ну, просто рекой текут в бездну человеческие судьбы, которые не подкованы ни в богословии, ни в теологии, ни в чем, просто по сарафанному радио их поглощают вот подобные сектантские движения, которые вышли, как мне кажется, а много сектантских движений выходят как раз с протестантских церквей, которых изгоняют из всемирной сектантской вот этой, всемирной протестантской общины. У нас, по крайней мере, так в Украине случилось. И вот потом они организовывают свою секту и вот натаскивают очень много людей. Вот что делать? Государство не хочет это никак контролировать. Наоборот, некоторые чиновники государственные участвуют во время этих выступлений на сцене, где по 5-10 тысяч человек. Да? То есть церковь тоже влияния на это никакого не имеет. Да, и вот так вот мы просто смотрим в сторону и смотрим, как погибают человеческие судьбы, или, по крайней мере, эти судьбы угнетают, делают наругу над ними, потому что за Божье выдают самое натуральное бесовское. Неужели на это молчаливо смотреть? Но Иисус Христос говорит, на грех нельзя смотреть просто так. То есть какая сейчас задача? Вот.
Минуточку, пан Сергей, это где Господь так сказал?
Ну, он, по крайней мере, на грех никогда не молчал, да. И задача церкви...
Я помню, он сказал, что иди и больше не греши. Какие там еще были изречения?
Ну, насколько я знаю, сейчас учение церкви такое, чтобы на грех нельзя молчать. По крайней мере, в католической церкви это точно.
Да, чувствую я, что-то у меня будут какие-то проблемы с католической церковью. Или у нее со мной. Нет, она меня, конечно, не заметит. О грехе нельзя молчать, я совершенно согласен.
На грех нельзя молчать, да, вот так.
Да, я совершенно согласен. За это меня не любят, между прочим.
Потому мы вас что любим, я... отец. А кто вас не любит, не знаю.
Да меня не любят те, о чьих грехах я говорю. Конечно. О грехе нельзя молчать. Я совершенно согласен. О грехе надо говорить. Тоже согласен. Но между говорить... Инквизиции – пропасть, как между человеком и обезьяной. Инквизитор, ну, его единственное достоинство, что он дает говорить подсудимому, в отличие от предыдущих веков, но надо почитать протоколы, есть византийских судебных процессов, ну, человека просто казнили, ему даже не давали сказать. Вот, так называемый «Божий суд». Бросить человека в воду, выплывет не ведьма, потонет ведьма, вот и все. В таких ситуациях инквизиция оказывалась большим шагом вперед.
Окей, в 21 веке, как вам кажется, может ли церковь рекомендовать государству запрещать некоторые секты?
Нет, нет, категорически.
Ваш аргумент.
Да. Ну, кстати, причем тут не убий встает вопрос, а я для слушателей скажу. Потому что любой запрет – это убийство, это первый шаг к убийству. Ни один запрет не поможет, начав запрещать, мы рано или поздно придем к смертной казни. Но даже если
так
мы не
же
придем...
нельзя разрешить человеку совать пальцы в розетку, это убьет быстрее,
можно,
чем запрет.
Можно, взрослому человеку я не имею права. Кстати, я напомню, что еще полвека назад в Российской Советской империи суицид считался уголовным преступлением. То есть человека, который выжил после попытки самоубийства, сажали в тюрьму. И это не только в России. Это во всех странах когда-то так было. Вот. И это христианская позиция. В исламе, в иудаизме такого отношения к самоубийству нету. Вот. Сейчас это отменили, и мы понимаем, что это нормально, потому что самоубийца и так совершает страшные дела, он и так в отчаянии. Ну, в чем тут преступление? Отчаяние – это не преступление, это несчастье. Точно так же, когда человек идет к шарлатанам. Ну, во-первых, шарлатан – это не бесовство. Бесовство, с моей точки зрения, сатанизм – это вот когда человек одевает там мундир с аксельбантами, с флагом. Вот это вот бесовщина.
То есть обязательно надо что-то одеть, чтобы была бесовщина.
В общем, да. Когда человек обнажен, он, как бы сказать...
Более очевиден, да?
Он более очевиден, он беззащитен. Вот. А самое страшное зрелище в своей жизни, к вопросу о заповеди «Не убей», которую я видел, это видеосъемка, парад в честь независимости Армении лет 10 назад. И там проходят строем военные капелланы армянские, но вид у них вполне православный, они идут в подрясниках в епитрахилях. Страшно было то, что епитрахили при такой чеканной ходьбе раскачивались как маятники, причем синхронно. В этом вот мои чувства и верующего, и там, я не знаю, ну просто вот все мои чувства были оскорблены, потому что церковь, священник, епитрахиль – символ прощения, символ жизни, а здесь это настолько было обезличено, превращены в оловянных солдатиков. Епитрахиль – это как палец Божий, касающийся кающегося, и она превращена в какой-то маятник, как в рассказе Эдгара По, где, кстати, у меня не случайные, видимо, ассоциации, там в инквизиции, в камере человек лежит, и над ним спускается, раскачиваясь, заточенное лезвие, чтобы его казнить, чтобы его убить. Неотвратимость наказания. Я тут читал, кстати, статью, из которой яствует, что в ходе пенсионной реформы в Украине будут пересмотрены коэффициенты не 1,25, а будет 1 просто, то есть пониженный коэффициент расчета пенсии. Вы знаете, ни один мошенник не вынет из кармана старика столько денег целым туром своих мошеннических лекций, сколько вынет вот эта вот реформа из кармана всех украинских стариков. Точно то же было и в России при пенсионной реформе и так далее. И где была церковь? Церковь молчала. Церковь не хочет ссориться с государством. Но, извините меня, старушка, которая отдаст шарлатану там 200 тысяч рублей или миллион гривен, она отдала один раз, и все. А тут каждый месяц у тебя из кармана вынимают. И ничего.
О, да. За государство это отдельная тема, может
Нет,
быть.
Это та же самая тема, пан Сергий, потому что все знают, что не убий в семье – это нормально, что не убий соседа – это правильно, что убийство частным лицом запрещено. Разговор о заповеди «не убий» – и это разговор о заповеди государственного убийства. Инквизиция – это государственный институт. Институт, который принят государством на службу. Именно поэтому это спор не вообще о смерти, а это вопрос о полномочиях государства, о царстве Кесаря. Насколько мы можем ему доверять? Мы взвешиваем риски. Риск быть жертвой преступника, риск быть жертвой еретика, лжеучителя и риск быть жертвой чиновника. В этом и заключается любой суд. Мы никогда не взвешиваем правду и ложь. Мы взвешиваем риски, которые связаны с определением правды и лжи. И вот поэтому правильнее сказать, что лучше рисковать, отменяя смертную казнь и запрещая войну, чем рисковать, разрешая инквизицию, реконкисты, справедливые войны.
Ну что ж, дорогие слушатели, это программа «Неофит». У нас остается 10 минут до конца программы. Пожалуйста, звоните, что вы думаете по поводу всего вышесказанного. 044-577-56-45 или 46, 093-272-07-45. 098-650-18-60. Также у нас есть Skype FM. 69-68. Есть у нас телефонные звонки. Давайте послушаем. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Богу, на віки років. Я найперше хочу поздоровити вас з прекрасним християнським святом у спільній Богородиці. А тепер, батюшка Крутов, я дзвоню, тому що ви не відповіли прошлый раз на мой вопрос і неправильно мене поняли. Речь йде о том, что все наши генсеки, персеки, президенты, я упомянула президенты, которые охотятся, не знаю, вроде как и на столе есть, что пить и есть. А вот откуда у этих людей, которые нами руководят, ну, я бы сказала, это некрофилия, понимаете? Почему они к этому склонны? А ведь Вова Ульянов тоже охотился на зайца. Вы знаете, заяц пораненный кричит, как ребенок. Это не каждый вообще может выдержать. И я считаю, что иудеи правы, зайчатину нельзя есть. Второй вопрос касался Макбета. Дело в том, что это очень коротенькое произведение иллюстрирует заповедь «Не убий», «Thy shalt not kill». И начинается оно с того, прекрасное – это уродливое, а уродливое – это прекрасное. Это к тому, что, понимаете, если философствовать даже так, как вы рассуждали по поводу гендера, то стирается грань между злом и добром. И человек теряет ориентиры. Ведь Господь создал нас, мужчина и женщина, и он не сказал, создал вас вот существами, а вот эти вот игрушки, выбирайте себе игрушку, которая вам нравится, а потом можете этими игрушками обменяться. Ну, еще хочу напомнить вам, ну, вы называете нас охлами, а вот русских почему-то называют кацапами, а я в словаре далее прочитала, что в переводе с тюркского это обозначает головорез. Но, наверное, же не русские себя назвали, а те люди, которые вот с вами сталкивались. Но это страшное название, как-то нужно себя вести так, чтобы иначе вас мир называл. Спасибо за ответы.
Спасибо. Значит, я еще раз, коль уже вы позвонили, я напоминаю, что ваши сведения о находке Содома и Гоморры основаны на ложных данных, они не найдены. Это один британский финансист, спекулянт, скажем прямо, финансовый, сочинил в 2001 году. Это не имеет никакого значения для обсуждения там гендера и прочее. Что до потери ориентиров? Найдя Бога, мы обрели ориентир. Но это совершенно не означает, что мы теперь обязаны неверующим под угрозой смертной казни навязывать этот ориентир. Вот и весь разговор. Мы опять взвешиваем риск. Риск навязать другому правду ценой потери другим человечности, силы воли и так далее. И риск гибели другого человека. На самом деле это ложный выбор с моей точки зрения, потому что я верую, если в Евангелии Господь сказал, что Бог хочет всех спасти, то Он всех спасет. Он всех спасет, не наши усилия, и уж тем более не наши запреты, не наши разгоны, демонстрации и так далее. Что до охоты, то я, отродясь, не охотился, и, ну как, я не думаю, что заповедь «не убий» относится к охоте. Охоту евреи недолюбливали, она для них была частью жизни сатрапов, язычников, иноверцев, но, например, евреи недолюбливали и обычаи отмечать день рождения, а мы отмечаем и ничего. Что до русских, украинцев, я никогда не называл ни одного украинца хохлом, паси Бог. Вот. Хотя моя любимая сказка – это «Рикки Хохолок». Вот. Но границы не проходят между нациями. Границы проходят внутри каждого человеческого сердца. Поэтому обзываться все равно не надо, потому что любой убийца все равно достоин и внимания, и проповеди Евангелия, а вовсе не того, чтобы кричать ему «ты убийца». Когда мы кричим «ты убийца», мы всего лишь готовимся убить пулей или словом. Это, конечно, не для того, кто идет по крестному пути вслед за Господом Иисусом Христом.
Ну что ж, давайте еще послушаем слушателя. Слава Иисусу Христу, говорит Илашкам. Алло.
Алло.
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Дорогі отці, це, але в мене питання, може, два. Перше, от, допустим, в книзі Білінського я прочитала про, можна сказати, хресні походи князів з українськими військами на те, що зараз називається, ну, що потім стало називатися Московією. Щоб Господь хотів, щоб вогнем і мечем християнство вели. Це одне. А друге, що от по радіо Марія священники нагадали, що не убий, що Господь сказав, кожен, хто говорить про брата дурень, той уже убиває в своєму серці. Виходить, це осудження, те виходить так само, якщо ми не в любові. Дякую вам.
Ну вот, я боюсь показаться, но я повторю слово Спасителя, пани недалека от Царства Небесного, потому что, конечно, мы все перед Богом и убийцы, и прелюбодеи, и еретики, потому что только Духом Святым, а не какими-то словами или церковными институтами, уж тем более не инквизицией, спасается и живет человек. И всякая попытка подменить Духа Святого гарантиями, как говорил Остап Бендер, полное спокойствие может дать только страховой полис. Вот, христианство отбирает у человека страховой полис и дает ему страх Божий. не страх инквизиции, не страх неизбежного наказания, а страх Божий. И он у нас, он и в преступнике. Вот. Мы все пытаемся как-то решить вопрос жизни и смерти, добра и зла без Бога. Чтобы Бог оставался у себя в кабинете, там где-то высоко, а мы тут по его указаниям действуем. А Бог не таков. Поэтому не убий, потому что ты убьешь человека словом, делом или помышлением, но капли его крови брызнут на Христа, который стоит между тобой и этим человеком.
Ну что ж, это очень интересная программа. Дорогие слушатели Радио Мария, как всегда, вы сможете прослушать ее архивную версию буквально через час после завершения конкретного эфира. Отец, ну а вам анонсировать тему следующей передачи.
Так, сейчас, значит, опять я... Ну... Так, по номерам, значит, не будем. В общем, самая сладкая заповедь.
Ох, да, и самая сложная.
Я не понял. Кради чужой сахар.
Ага, ну да, да, да.
Значит, не прелюбодействуй. Ну, танцуют, да. Все.
Танцуют все. Хорошо, отец, спасибо вам огромное за эту программу и за самую сладкую заповедь на следующий эфир.
До свидания.
С Богом. Хорошо. Це була програма «Нефіт» з отцем Яковом Кротовим. Спасибо, отец, с Богом.
Счастливо.